Глава 7. Носителя копья из рода холмов посадили между Саулом и Антоном. Он снова был закутан в свою шубу, от которой теперь пахло дезинсекталем, и сидел смирно, беспокойно шевеля коротким носом, принюхивался. Было 5 часов утра, занималась бледная ледяная заря, и было очень холодно. Вадим молча вел глайдер на максимальной скорости и думал только одно — успеем или не успеем. Хоть бы эти бедняги не решились сразу возвращаться в поселок. Но он понимал, что больше им деваться некуда. Это был их единственный шанс на спасение — попытаться смягчить начальника стражи рассказом о том, как они геройски защищали его посланника. «Эта грубая скотина прикончит их сразу же», — с горечью подумал Вадим, — «если мы не успеем». Он представил себе, как они поставят Хайру перед толстым носителем отличного меча, и он, Вадим, скажет: «Кайр Эмес Рената Му Каросика! Вот ваш человек!» И визгливо, жалостно завопит: «Татимата не корису! Не сметь убивать этих свободных!» Он все время твердил в уме эти фразы, и в конце концов они потеряли для него всякий смысл. «Все это не так просто. Может быть, придется вести длинный разговор». А вряд ли носитель меча согласится добровольно прикрепить к своей немытой начальственной голове мнемокристаллы. Вадим покосился на блестящий ящик анализатора. Придется его скрутить. Не зря же я тащил эти 24 килограмма от кают-компании до глайдера. Антон спросил, а что было в послании? Вадим достал из кармана смятый листок и, не оборачиваясь, протянул через плечо. «Я немного подредактировал», — сказал он. «Перевод карандашом между строчек». Антон взял листок и стал читать вполголоса. «Лучезарному колесу в золотых мехах, носителю грозной стрелы, слуге под самым седалищем великого и могучего утеса, сверкающего боя, с ногой на небе живущего, пока не исчезнут машины, к ступне повергает это донесение ничтожный стражник из рода вихрей, носитель отличного меча, доношу первая большая машина». Воин-купол пришла в движение от пальца в отверстие 5 и от пальца в отверстие 47, и движение было неодолимое, быстрое и прямое. Доношу второе. Явились на небывалой машине 3, не знающие речи, не носящие оружие, не понимающие установления и желающие странного. Не зная их сущности, пребываю в ожидании высоких приказаний. Доношу 3. Уголь кончается, отопить мертвецами, по вашему милостивому слову, мы за невежеством и недоумием не умеем. При сём прилагаю 1. Чертеж большой машины воин-купол и 2. Образцы материи, приклеенные неизвестными людьми к ранам преступников. — Да, здесь ничего нового, — сказал Антон. — Феодализм чистейшей воды, — произнес Саул. Не особенно церемоньтесь с ними, не то как раз сядете на копья. — Да, церемониться неохота, — подумал Вадим. — И, конечно, не из-за копий. Пленник вдруг заерзал на месте и грубым басом заискивающе попросил.
— Ринга!
— Сенту! — визгливо крикнул Вадим. Пленник замер. — Опять варенье просит, — сказал Вадим.
— Потерпит, — сказал Саул. — Жрать и пить, морду бить.
— Ничего, — сказал Вадим, — он у нас еще захочет странного. — Вадим, — попросил Антон, — дай-ка пару кристаллов, я хочу поговорить с ним. — В кармашке справа, — сказал Вадим, не оборачиваясь. — Слушай, Хайра, — сказал Антон, — если мы тебя вернем в поселок, отпустит твой начальник освобожденных, которые защищали тебя?
— Да, — быстро сказал Хайра. — А вы меня вернете в поселок?
— Конечно, вернем, — сказал Антон, — не убивать же тебя. Вадим посмотрел через плечо. Хайра приосанился.
«Начальник строг», — произнес он. «Начальник, может быть, не отпустит их и пошлет обратно в котлован. Но вы можете надеяться на милость. Возможно, он даже отпустит вас, если вы дадите ему ценные подарки. У вас есть ценные подарки?»
«Есть», — рассеянно сказал Антон. «У нас все есть».
«Что он говорит?» — проворчал Саул.
— Вадим, где мои кристаллы? А, вот они. — Может быть, действительно придется выкупить их, — проговорил Антон задумчиво. — Не устраивать же драку. Мне этого совсем не хочется.